Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Чем мы больше всего дорожим? Какую цену мы готовы заплатить за отношения с другим человеком? Когда отношения становятся неискренними? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. «Погружение» – это передача о евангельских христианах. Мы говорим о жизни и ценностях евангельских верующих. И сегодня с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. И у меня тоже по обыкновению в гостях пастор Московской евангельской церкви «Благодать Божия» Петр Морозов. Петр, привет.
Привет, Игорь.
Ну что ж, давай с тобой сегодня поговорим, и, друзья, давайте поговорим с вами об отношениях, о взаимоотношениях вообще, что они значат и какие, что происходит в нашей жизни, когда мы вот вдруг понимаем, что мы можем потерять эти взаимоотношения. Напишите, пожалуйста, в комментариях, какую роль в вашей жизни играют взаимоотношения, и что вы готовы сделать, чтобы сохранить эти отношения. Очень интересно ваше мнение. Пишите нам в комментариях под трансляцией. Ну что ж, Петр, а давай-ка начнем вот с чего. Какую роль в твоей жизни играют взаимоотношения с другими людьми? Что значит для тебя друзья, близкие? Хитро сказал я. Сейчас посмотрим, насколько ты честен вообще. Давай-ка так вот разберемся. Что называется вот так вот, навскидочку, да?
Да, вот я бы сказал, что мне кажется, что нет людей, у которых друзья и близкие люди, отношения с ними не такие, не основополагающие или не важные. Для меня, я такой же, как все, для меня эти отношения очень важны. И друзья, и близкие люди, и, в общем-то, ценность их высока. Вот я бы сказал. То есть, потому что без отношений это совсем плохо. Без друзей плохо, без семьи плохо. И когда теряешь отношения такие искренние, чистые, и вообще, когда уходят люди, бывает тяжело, потому что как будто частичка меня в них остается, да, и вот мне не хватает, чего-то не хватает. Вот с ними как-то теплее, лучше, с друзьями вообще комфортно очень. Если с родными не со всеми комфортно, вот мама пытается все время учить. Вот, я по привычке не слушаю, но, в общем-то, с друзьями так вообще без них совсем беда.
А что, друзья не учат тебя, что ли, по уму-разуму?
Как-то, ты знаешь, у нас процесс обучения происходит не с позиции учителя. Вот. Это процесс обучения, процесс трения, притирания. Вот. Мы через разные ситуации проходим вместе или порознь, но мы делимся переживаниями, состояниями своими и вот как-то поддерживаем друг с другом. Поэтому обучение, наверное, происходит, но оно какое-то другое, ненавязчивое. Поэтому друзья – это ценность, и, в общем-то, без них мир бы был куда скучнее и так черно-белым, наверное, все-таки больше.
Жи, вот ты ощущал разницу, как ты воспринимал дружбу в детстве, в юности, в молодости и в зрелые годы? Я уж про пожилые так скромно умолчу. Вот есть ли разница в этих ощущениях дружбы? Как ты вообще ощущал дружбу вот в эти разные периоды? Что ты в это вкладывал?
Мне сейчас сложно вспомнить, потому что представление о дружбе я черпал из книг, из многочисленных, которых читал. Вот. И, наверное, в раннем возрасте, в юности у меня больше было требований к дружбе. К друзьям. Да, вот.
Какие у тебя требования в детстве и юности были к друзьям? Интересно. Просто вот попадаем ли мы скромные под твою шкалу-то?
Да, безусловная преданность друг другу.
То есть, что ты в это включал?
То есть если мы там разделяем взгляды по какой-то там позиции, или мы просто друг за друга горой стоим, мы не можем с другими людьми говорить другое, или обсуждать друг друга с другими людьми, или не вступаться за друга, когда кто-то о друге говорит плохо. И вот такая вот конечно, юношеский максимализм в этом присутствовал, и вот какая-то преданность должна была быть и у меня, как мне казалось, и у моих друзей. Но надо сказать, что никогда, вот сейчас откидываю взглядом назад, друзей никогда много не было. Вот их, нет, друзьями назывались многие, но вот по большому счету близкими людьми оказались ну, совсем немногие. И знаешь, у меня дружбу я пронес через всю жизнь, ну или как скажем так, мы начали дружить в 8 классе, и до сих пор дружим, и этот человек неверующий, но мы сохраняем дружбу. И, наверное, это единственный человек, с которым я пронес вот дружбу вот так вот, на долгие годы. Вот уже, так, я так понимаю, лет 35 мы дружим вместе, 36.
Вот к нам приснился Иларион Городников. Иларион, привет, очень рады тебя видеть, ну, читать, по крайней мере, твои комментарии. Друзья, присоединяйтесь к нам, давайте поговорим о том, что же такое, какую роль в вашей жизни играют взаимоотношения, что вы готовы сделать для того, чтобы сохранить эти взаимоотношения. Да? Это вопрос очень важный для нас. И вот Иларион спрашивает, друзья или и единомышленники одно и то же, или друзья могут не всегда разделять взгляды друг друга? Как ты думаешь?
Друзья могут не разделять взгляды друг друга. Вот я, вот этот товарищ, о котором я рассказываю, друг моего там уже позднего детства или юности, который до сих пор мне друг, он, кстати, твой тезка, тоже Игорь, мы взгляд на...
Плохих людей Игорями не назовут.
Да, ну, я им передам.
Исключая старых древнерусских князей.
Так вот, мы по отношению к Богу стоим на разных позициях. Да, и надо сказать, что это нас не разделяет, наоборот, наши встречи приобретают, ну, понятно, какой окрас. Мы время от времени возвращаемся к таким спорам, ругаемся, даже бывает на повышенных тонах, но всегда расстаемся с объятиями, с искренними убеждениями, что мы друзья. И помогаем друг другу, и поддерживаем. Так что нет, это взгляды могут быть разными, друзья могут оставаться друзьями.
Ну вот, видишь, интересно, что насколько для тебя важно, чтобы твой друг придерживался тех же самых взглядов. Вот, предположим, вы собрались вместе где-нибудь в кафе, где-нибудь, не знаю, на какой-нибудь Менделеевской, да? Ну вот, садитесь, заказывайте себе там, значит, чай, плюшки, и вдруг кто-то поднимает тему и понимает, что вот, ну, вы на вот просто не просто разных позициях, а кардинально разных позициях. Вот. Что ты делаешь в этом случае?
Ну, если ты о конкретном случае спрашиваешь...
Нет, в общем случае, я, так сказать, вообще.
О котором мы с тобой знаем. Ну, слушай, бывают ситуации разные. Если брать наш с тобой случай, да, там, то мы бережем друг друга, бережем наших друзей, и мы настолько дорожим и ценим, настолько ценен для нас человек, что мы не готовы разругаться с ним пух и прах по вот такому вопросу. То есть дружба для нас ценнее, чем взгляд на вот эту вещь. С другой стороны, понимаешь, какая ситуация? Почему я говорю, что вот неверующий мой друг остается другом? Я бы очень хотел, чтобы он разделил со мной взгляды на Бога, потому что это, от этого зависит его вечность. Да? И здесь я, конечно, хочу, но если Бог уважает выбор моего друга, почему я не должен уважать его? Да? Почему я должен там биться... И кричать, что истина дороже, и ты мне не друг, и ты мне там не близкий человек, если ты не поверишь в это. Это, мне кажется, нелепость. Вот. Он ценен для меня, и друзья мои ценны для меня. Поэтому взгляды могут быть разные. Тем более, о чем можно в кафе поспорить? О том, почему ты взял круассан, а не булочку с вишней.
Да ладно, это разве... Слушай, спорим-то мы ведь не о булочках, да? Мы спорим, не знаю, о политике. Вот о коронавирусе, там, не знаю, про да, вот, да, и это, так это, далее, таких это, вещах, временных вещах-то, в общем, по большому да. счету.
И поэтому, конечно, надо сказать, что дружба как таковая вещь, очень хорошие трактаты или, скажем так, замечания по поводу дружбы есть у Льюиса. Он говорил, что без дружбы, в общем-то, она иррациональна, но без нее мир бы был скучен, плох. Поэтому, наверное, мужская дружба – это что-то особенное, и без нее, ну, это как без поэзии. Мир становится немножко хуже, скучнее, вот так вот.
Я тебе задам провокационный вопрос чуть-чуть позже. Но знаешь, что у меня больше всего вдохновляет? Меня вдохновляет, что у передачи «Погружение» сформировалась уже такая аудитория, которую мы легко можем назвать друзьями. И вот дружеская поддержка, мы всегда ощущаем дружескую поддержку, и это очень важно для нас, друзья. Самое важное, что мы очень искренне и честно стараемся говорить друг с другом, поддерживать друг друга. Вообще, что такое друзья? Друзья, которые поддерживают в трудный момент. И самое важное, друзья поддерживают и не в трудный момент. Да? То есть вот другу не нужно говорить о том, что нужна поддержка. И такая, в общем-то, поддержка, такую поддержку мы чувствуем от вас. И большое спасибо, большая благодарность, что вы с нами, что на протяжении вот уже... Уж я думаю, 2 лет, да, это проект уже выходит 2 года, мы чувствуем, мы понимаем, что вы с нами, и, конечно же, нам важна и ваша материальная поддержка, поэтому, друзья, в описании к видео вы найдете ссылочку, можно пройти по ссылочке, выбрать разовый или референтный ежемесячный платеж, выбирайте сумму, вот, и мы не смеем вас ограничивать в вашем желании поддерживать нашу передачу. Для чего это нужно? Для того, чтобы мы осуществляли техническое сопровождение эфиров. Конечно же, все сейчас и оборудование быстро устаревает, и мы постоянно обновляем оборудование для того, чтобы быть более качественный звук, более качественную картинку вы видели, и, соответственно, работать над эфирами. Поэтому, друзья, поддержите нас. Еще раз пройдите по ссылочке, кликайте, оформите разовые или ежемесячное пожертвование, выбирайте сумму, удобную форму платежа. И большое спасибо, что вы с нами, что вы поддерживаете, что вы пишете комментарий. Да, и мы продолжаем говорить про взаимоотношения. Вот провокационный вопрос тебе, Петр. И напоминаю, что у меня в гостях Петр Морозов, пастор Московской Евангельской Церкви Благодать Божья. Возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Когда это не муж и жена?
Уф,
не готовился к этому вопросу, сразу видно. Ну, давай, попробуй.
Я, наверное, скажу так, что дружеские отношения возможны, да, но знаешь как, они бывают возможны тогда, когда я хорошо знаю ее мужа. Вот он мой, тоже друг, тогда вот это реально возможно. Когда я не знаю ее мужа, ее родственников, и просто с ней знаком, то такая дружба... Ну, мне кажется, несколько неуместный. Да. Если уж дружить, так дружить открыто, чтобы было понятно, что это дружба. Так, там, мужья, дети, семьи, вот все, что весь антураж. Поэтому дружба между незамужней женщиной и женатым мужчиной, я слишком испорчен, чтобы верить в это. Угу. Вот как.
Вот так, наверное. Ну что ж, друзья, давайте попробуем разобраться в разных перипетиях дружбы, наших взаимоотношений. И пишите ваше мнение, какую роль в вашей жизни играет взаимоотношения и что вы готовы сделать для того, чтобы сохранить это отношение. Всякое, любые взаимоотношения, они проверяются на прочность конфликтами. Да? Конфликтными ситуациями, готовностью, в общем-то, заплатить за эти конфликты, да, то есть вот насколько я готов пожертвовать своими принципами, иногда тем, во что я действительно верю, что я отстаиваю отчаянно во всяких социальных сетях, вот, ради того, чтобы сохранить взаимоотношения. Тогда зачем? Если человек не разделяет мои взгляды, тогда зачем я дружу? Вот, значит, что нас соединяет? Вот что для нас самое важное? А каждый человек отвечает на эти вопросы. Напишите нам, как вы думаете, вот что мы готовы сделать, чтобы сохранить это отношение, насколько важны для нас взаимоотношения с другими людьми, и что мы готовы, в общем, сделать для того, чтобы эти отношения сохранить. И, Петр, а вот бывало ли в твоей практике, в твоей жизни, чтобы твоим родным и близким не нравились твои друзья? Как ты на это реагировал?
Ну, слушай, маме постоянно не нравились мои друзья.
И это нормально, я считаю? Вот так.
Это нормальное явление. Теперь мне иногда не нравятся подруги моих дочерей. Но ты знаешь как, я тут... Мне они не то, что не нравились, я так настороженно относился, пока не увидел одноклассников моей дочери. Я понял, подруги у нее замечательные. Вот, одноклассники – это что-то с чем-то. Поэтому я с большим доверием отношусь к выбору своих дочерей. вот, когда они выбирают подруг, потому что все познается в сравнении. Да, вот. И надо сказать, что были эпизоды, когда моим родным ну, не знали, ну, не нравились мои друзья. Ну, в общем-то, ну, не нравились. Иногда поступки моих друзей мне тоже не нравятся.
Подтверждали это да, подозрение, да?
Вот. Но, в общем-то, понимаешь, какая ситуация? Я же был как все. Я думаю, что это распространенное явление, когда в подростковом возрасте, в таком ранней юности, мы стараемся понравиться и стараемся походить на тех, кто нам нравится, на лидеров компании. И даже если это хулиганы и там, ну, какие-то люди неадекватного поведения, но они лидеры, то мы стараемся походить на них. И, видимо, вот это влияние больше пугало моих родителей, что вот я могу быть вот такими, как они. Я старался быть такими, как они, у меня ничего не получилось, я не такой, как они. Вот, и пока я не повзрослел, когда я повзрослел и успокоился, и понял, что я – это я, они – это они, то все стало на свои места. Ну, в общем, да, они знакомые, да, есть друзья, есть разные люди, но я – это я, и вот такого влияния, как вот могут оказать, ну, как говорят, плохая компания может оказать влияние, но вот то, что я видел, что я не могу сделать чего-то, чего могут сделать эти ребята. И это сильно отличало меня, поэтому я, наверное, очень спокоен за своих дочерей, потому что я как-то уверен, они живут со мной, они видят меня, и когда они выбирают себе подруг, я думаю, что даже если те способны на что-то такое неадекватное, то мои дочери на это не способны. Собственно, не потому, что они хорошие, а потому, что они из другого теста. Вот. Они способны на другое плохое, а не на то, что я боюсь. Вот так вот, наверное.
Да, друзья, я думаю, что всегда, когда мы нуждаемся в помощи, у нас есть какой-то вот стопор, наверное, эту помощь попросить, но у нас есть для вас хорошая новость. У нас есть люди специально обученные, которые помогут вам в ваших проблемах. Если у вас есть духовные или психологические проблемы, то вы можете позвонить на наш телефон доверия, можете записать этот телефончик 8 800 333 1706. Сейчас вот он прямо вот надо мной. Вы можете его записать. 8 800 333 1706. Это абсолютно анонимно и бесплатно. И мы продолжаем как раз говорить о такой проблемной конфликтной области, как взаимоотношения. Вот. И как ты думаешь, а чем мы вообще дорожим больше всего?
Ну, слушай, наверное, зарплатой. Я пошутил. Слушай, это настолько такой легко отвечаемый вопрос. Мы больше всего дорожим детьми, конечно. Да, вот дети для нас являются и камнем преткновения в отношениях даже с Богом. Болезнь детей может стать камнем преткновения, неудачи детей, смерть детей. Вот, это все нарушает отношения наши с Создателем. И я думаю, что мы их ценим более всего, потому что более всего в них вкладываем. И в этом секрет любви, как мне кажется. Для нас это ценность, для нас это продолжение нас. Мы вкладываем туда непомерно много времени, сил, материальных ресурсов. И мы их любим. Вот. Поэтому они, наверное, для нас самое дорогое. Вот. Даже если мы недостаточно много уделяем им внимания, времени и любви, мы все равно внутри их любим. Мы готовы жизнь свою отдать за них. Поэтому, наверное, самое ценное – это все-таки дети. Тут вопросов нет, и я тут как-то у моего знакомого умер сын в 18 лет. Вот. И он иногда, когда приезжает ко мне, заходит, он видит там трех девчонок, и он мне говорит просто, это все, что у тебя есть. Да. Понятно, что есть церковь, есть вера, есть друзья, есть много чего, но вот для него, потерявшего ребенка, вот это целый мир. То есть какая-то часть мира ушла, без которой этот мир уже по-другому. Да. Поэтому дети для нас имеют огромное значение.
Какую цену? Смотри, ты знаешь... Проблема отцов и детей, слушай, не Тургенев придумал, как бы понятно, что вот знаменитый роман, давший целую эпоху, потом повод порезвиться всяким психотерапевтам, да? Если что, не придешь к психологу, только он тебя начнет, он говорит, а что вы чувствуете по отношению к своей папе и маме? Да, и все, и начинается. Вот.
Мне кажется, широкую известность такой, как это, такая терапия приобрела не после Тургенева, а после Фрейда.
Слушай, это же одно поколение, по большому счету. Да? Фрейд чуть-чуть попозже Тургенева. Ну, то есть он стал попозже популярен, да, в начале 20 века, первой половине 20 века. И уж там 20 век, это, в общем, как говорят, век психоанализа. Вот, еще Селлинджер там иронизировал над увлечением американцев психоанализом, причем при этом как бы американцы очень в штыки вначале, консервативные восприняли психоанализ, в общем, да, вот, который заставил там их открывать, да, супружеские постели, в смысле говорить об этом, да, об этом, говорить о взаимоотношениях родителей и детей и так далее. Но, так вот, мы же все равно сталкиваемся с тем, что мы конфликтуем, происходят поколенческие сдвиги, поколенческие проблемы. А какую цену мы вообще готовы заплатить за взаимоотношения со своими детьми, своими близкими, со своими друзьями, со своими любимыми?
Уф, ну это такой большой вопрос, когда мы, с одной стороны, хотим сохранить отношения, с другой стороны, мы не можем потакать плохому ради сохранения вот этих хороших отношений. И где-то есть баланс, может быть, это и называется мудростью, когда мы сохраняем баланс между тем, чтобы сохранить отношения, и между тем, чтобы не стать, вот, не потакать плохим вещам. Значит, что я думаю? Я думаю, что это большой вопрос. Я не уверен, что... Я вот именно к этому вопросу не очень готовился, да? Но скажу тебе по опыту, что если мы с детства закладываем детям любовь и даем им много-много-много любви в раннем детстве, много обниманий, много поцелуев, много успокоительных бесед, много терпения, бесконечного терпения нашим детям, то вот если мы это все дали лет до 7, до 8, то вот тогда, когда в 7-8 включается вот плохой человек, как будто просыпается в ребенке, то у него есть доверие к нам, что мы не желаем ему зла. Если же мы даже в раннем детстве включали строгача и не давали ему ни терпения, не давали ни снисхождения, не давали много любви, не обнимали, не целовали, не говорили, что... Ну, то есть бесконечного терпения не дали ему, мы уже ничего не можем сказать, потому что это встречает конфликтность какая-то, то есть это встречает протест. И мы даже не можем понять, протест против плохого или протест против нас. И уже спустя там вот этот весь подростковый возраст, 18-19 лет, вдруг выясняется, что мой ребенок не поверил в Христа, потому что я пастор и потому что я поступал к нему плохо вот тогда, в раннем детстве. Вот слишком строгим был, не дал ему столько любви. Да, и получается, что мы как бы за хорошее топим, но мы, будучи плохими, вот этот вот момент не дали ребенку понимать, что вот мы, что мы желаем ему добра. Он, как-то мы сделали так, что он не поверил нам. Вот мы сделали что-то такое. И совсем другое дело, когда ребенок знает, что папа его любит, знает, что мама его любит, и совсем по-другому он воспринимает замечания уже в 8, 9, 10, 11 лет. Он просто знает, что папа желает добра. Да, ему может не нравиться, но он не будет это воспринимать так сильно в штыки, и он скорее будет склонен соглашаться с родителями. И в этом смысле есть время, когда мы закладываем какую-то базу для того, чтобы ребенок, ну, просто без, ну, доверял нам. Да, мы закладываем базу отношений воспитательных. А вот если мы не заложили эту базу, то воспитание как такового может и не случиться. Мы не сможем воспитать ребенка, потому что кто угодно будет его воспитывать. Он нам не доверяет. Вот. И поэтому отношения – это такая вещь, которая развивается, она имеет историю, она не берется вот в данном отрезке. У меня плохие отношения с дочкой. Они и плохими стали. Или у меня хорошие отношения с дочкой. Ага, значит, они такими вот развивались, вот так они сейчас выросли. И дальше они будут тоже иметь развитие. И если мы где-то в прошлом совершили ошибки, то не брать это в расчет, это убивать дальше эти отношения. Единственное исцеление – это посмотреть в прошлое, увидеть, ну, и возможность исцеления, посмотреть в прошлое, увидеть, где мы ошиблись, и вот с учетом, с коррекцией дальше выстраивать отношения. Многие говорят, а ты просил у дочери, ты просил у сына прощения? Да, попросил. Да, все нормально.
Что значит просил у дочери прощения? Вот скажи мне. Можно попросить прощения, да, и при этом ну, ничего не сделать для того, чтобы это прощение стало какой-то реальностью в вашей жизни, в ваших взаимоотношениях.
Да, да, все правильно, но посмотри, как интересно бывает. То есть ты даже увидел, что ты плохо поступал по отношению там, к ребенку. Ты даже попросил прощения и сказал, что ты так не будешь. Но с чего ты взял, что у тебя сразу получится с вот этих рельс сойти? Потребуется еще какое-то время, пока ты поменяешь свой сценарий поведения. Потому что не только ребенок привык к такому, как ты. Ты привык так поступать. И отношение такая, вот это динамика, это не статика. Это постоянно что-то меняется. Тут больше поводов опустить руки, чем гордиться. Вот, да? Поэтому отношения настолько важная вещь в жизни. И она имеет и предысторию, и все. И можно надеяться, что все исправится, да, можно полагаться на Бога. Безусловно, это важный момент. Но важно видеть, что я могу сделать, что в моих силах, а что не в моих силах. Если я себя не могу изменить, почему я могу думать, что я могу изменить ребенка, там, когда ему 14-15 лет? Да. И если я ему не додал в прошлой жизни... то некоторые говорят, что можно додать, некоторые говорят, что нельзя додать, но хотя бы постараться это сделать, дать ему понимание, что его все-таки любят. И совершенно разные семьи, совершенно разные дети, и хуже всего бывает в церквях, и, ну, так как я пастор, я вижу, когда вот есть какая-то соревновательность между родителями. И это просто накладывает такой отпечаток на отношения детей с детьми, родителей с родителями. И вот в таких вот, когда вот просто соревновательность какая-то идет, то просто это накладывает настолько отрицательный отпечаток, настолько след плохой, что многие дети просто перестают ходить, и даже родители не понимают, почему они не хотят ездить в церковь. Потому что их дети проигрывают тем детям, которые, ну, вот там, ну, что-то больше умеют, что-то больше знают, да. И вот это... Получается, что вот это, видишь, я просто нарисовал вот небольшой, так скажем так, небольшой пул вопросов, который возникает и каких проблем возникает. И я тебе уверяю, получается, что многие игнорируют это не потому, что они игнорируют отношения, а потому, что они хотят видеть срез вот сейчас и здесь, а не то, что было. А не то, что сейчас происходит, потому что тогда было, и то, что будет происходить. Вот. И получается, что такой клубок, он заворачивается, никто его особо там не собирается разбирать. И это довольно-таки серьезный большой труд. И, в общем-то, труд пастора, как мне кажется, заключается в этом. Выстраивание в отношений с людьми, которые отличаются друг от друга кардинально. Они стартовали с разных площадок, у них воспитание разное, социальный статус разный, образование разное. Они по-разному все воспринимают. Некоторые видят свое, другие не видят свое. И это настолько большой ворох проблем, что когда мы говорим об отношениях, мы говорим, в общем-то, о жизни. И если мы будем пренебрегать вот этими данными, которые я вот сейчас сказал, вот индивидуальностью, историей, нынешним состоянием, то, в общем-то, мы упустим саму суть отношений. У нас будет форма, где все приезжают и вроде как поклоняются, но это не будет в строгом смысле дружба, да, открытость, искренность. Это будет, ну, знаешь, как на работу приезжают за зарплатой, а тут приезжают, потому что поклониться надо Богу. Ну, потому что так надо. Вот. Мне кажется, что в этом смысле, если я уж перетащил одеяло на церковь, как обычно, да, то церкви не хватает вот этого понимания, что у каждого нынешнего состояния есть предыстория, и ее надо тоже рассматривать. Вот. И для исцеления отношений нужны усилия детей, родителей, пасторов, друзей и, в общем-то, понимание, что все не просто так происходит. Вот мне кажется, что когда мы заговорили о том... Как, что мы готовы заплатить или что самое ценное в нашей жизни. Да, в общем-то, по большому счету, мы все готовы заплатить за эти отношения. Только мы не знаем, как их вырулить, как выпросить, как вернуть то потерянное. И это все, ну так, происходит, знаешь, как это, методом научного тыка. Вроде книжки все читали, но как это делать, это большой вопрос.
Знаешь, вот расскажу тебе историю. Сейчас это время иллюстрации, да, как в проповеди. Я однажды был на, скажем, конференции, такой небольшой однодневной конференции, и пригласили очень известного пастора, служителя. Вот. Конференция была посвящена, в общем-то, вот родительской семейным отношениям, да, вот воспитание детей. Естественно, там обязательно был семинар, где убеждали о том, что как бы, значит, отец как бы не секущий, то есть не дающий розги ребенку, ненавидит его. Почему-то мы всегда с этого начинаем, да. Вот, вот у нас это какая-то некая ценность, да, то есть вот мы значит, все строим на наказание. Мы, потому что вот, ну, нахожусь в христианском контексте, да. Но подошли мы к этому семинару, и вот. И человек, я хочу сказать, что сейчас ситуация меняется. Я был на огромном количестве семинаров, христианских конференций, где как раз говорится об выстраивании взаимоотношений с детьми, о том, что мы вкладываем, о том, что важно, как этой ценности достигнуть, как достигнуть доверия в своих детях, да, и как, в общем-то, пройти без вот этой вот штуки как наказание, как крайнюю меру, да, когда вот, ну, другого способа объяснить нету. Да. Вот пастор рассказывает, что говорит, я в служении всегда, меня вызывает, значит, соответственно, учительница и говорит, что вашего сына двойки. Вот. И вы понимаете, почему у него двойки? У него двойки там по предметам, все. Он говорит, я привычный, значит, там сына, а ему там уже там лет 17, да? Он говорит, а папа, ты не опоздал с ремнем? Вот. И он, я начинаю ему вот рассказывать, я вот учился. Но он говорит, а где был твой отец? Он говорит, да вот я, вот мой отец, у нас была сложная ситуация, там, как так сказать, послевоенное время. Он говорит, и что? Я начинаю, значит, и он говорит, я понимаю, что я ничего не могу ему объяснить. И знаешь, какой вывод сделал этот человек, этот служитель? Он говорит, вот, дорогие братья и сестры, наши дети – это та жертва, которую мы приносим служению Господу. Как ты к этому относишься?
Плохо.
Здесь я с тобой не, даже вот поконфликтовать я не могу с тобой в этом смысле.
Я отношусь к этому. С одной стороны, я понимаю, что служители, они действительно... Самое ценное время для служителей, самое рабочее время – это то время, которое все остальные проводят с детьми. Ну, то есть это вечернее, это и в гости поехать, это и пообщаться, потому что все остальное время на работе проводят. И пастор, если он освобожден, у него-то работы, на самом деле, с 6 до 10 вечера. А с 6 до 10 вечера – это самое время с семьей. Вот, да, и получается, что с какой-то стороны я могу понять этого служителя, что да, похоже, так и происходит у многих. Многие семьи служителей становятся жертвами вот такого, ну, такого устройства нашего мира, особенно в Москве. Да. И в этом смысле я даже подумывал, что счастливы те служители, у которых нет детей. Потому что они как раз занимаются церковью, и у них голова не болит про двойки и невоспитанность. Или, скажем так, ну, неважно, вот, да. А это с одной стороны. То есть я отношусь к этому плохо, но это явление присутствует. Я не могу там сильно ругать пасторов, потому что они, ну, они искренне и честно отдают себя своему делу, которому призваны, и, в общем-то, доброму делу. Вот. Опять же, мы говорим о каком-то балансе, где есть возможность уделять внимание детям. Знаешь, я тебе скажу, что меня дергает в этом вопросе. Потому что люди, делающие карьеру, пропадающие на работе с утра до вечера, могут нанять себе преподавателей, могут нанять себе воспитателей, педагогов, которые будут заниматься с детьми. А пасторы с их нищенскими зарплатами не могут себе этого позволить. Мало того, что они не могут себе этого позволить, потом церковь им выставляет за то, что у них такие плохие дети.
Слушай, ну ты знаешь, оценки – это же просто лакмусовая бумажка того, что ребенку не хватает просто отца или матери, ну то есть родителей.
И, да, да, да. И это получается, что ага, ты занимался нами, лучше бы ты занимался семьей. И я примерно представляю, что в этот момент ты чувствует пастор. Ну что, подождите, а когда мне работать? То есть моя работа заключается в том, чтобы сидеть с детьми, в чем мы сразу-то мне сказали об этом 20 лет назад. То есть мне никто не говорил, что моя работа заключается в том, чтобы сидеть с детьми. Мне говорили, моя работа – это ездить по семьям, собирать группы, читать проповеди, готовиться, учиться и так далее, и так далее, и так далее, посвящать время церкви, то есть людям, которые в церкви, а их время, ну, самое ценное – это вечер. Получается, что когда за детьми смотреть? И в этом смысле каждый пастор может стать жертвой вот такого усердия, да, потому что еще если платят зарплату, то обязательно спросят, а куда ты это все деваешь?
Причем платят... Логично, имеет право спросить, да.
Да, причем платят так, что хватает там на еду и на одежду, но при этом не хватает на репетитора. Ну, реально, ну, просто... И получается, что? Получается, что счастливы те пасторы, у которых есть доход со стороны, у которых, ну, то есть не только от церкви, а еще и со стороны, чтобы они могли уделять внимание хотя бы вот таким образом, да, семье. Мне, например, сказали, когда я сказал, что мне не хватает денег, мне сказали, пусть жена идет работать. Ну, нормально, и получилось, что там была хоть жена занималась детьми, теперь никто не занимается. Вот. И я понимаю его, но я не сторонник вот такого отношения, что дети – это жертва. Не должно быть так. И мне кажется, здесь что-то происходит, вот какое-то непонимание, недопонимание того, той ценности, которую представляет из себя служитель. Слово. То есть мы когда говорим о зарплатах пасторов, ну это пасторы тихонечко смеются, да, и не хотел в этой передаче это затрагивать. Вот. Ну слушайте, но если у него такая работа с 6 до 10 вечера, ну давайте что-то сделаем так, чтобы у него вот это время с детьми не пропадало. Ну что-то дадим ему взамен. И либо не будем спрашивать, почему он занимается семьей. Потому что это настолько слабое и уязвимое место. Если мы верим в духовную реальность, если мы верим в духовную войну, то, собственно, завалить пастора ничего не стоит. Он и так дома не бывает. Подкинуть несколько идей через смартфоны, через друзей, через школу, и все, и дети покатились. И пока папа разберется с мамой, что там происходит. При этом учитывать, что и пасторы, и не пасторы, все люди несовершенные, и они еще добавляют в эту топку дров, будучи сами несовершенными. Да? То есть получается, что это какой-то, ну, такой очень болезненный вопрос. И его надо решать не с точки зрения, не только с точки зрения родителей, что уделяйте внимание детям. Вы не додали, поэтому вы виноваты. Да, безусловно, виноваты. Да? Но это вопрос церковный, это вопрос вообще понимания того, кто такой служитель, что ему нужно, как обеспечить его тыл таким образом, чтобы он не волновался, чтобы он знал, что если его дома нет, то он может что-то сделать с детьми такое, что там, или обеспечить их занятиями, или еще как-то. Вот. И ты понимаешь, я все время, когда вот этот вопрос поднимаю, все время встречаю сопротивление. Вот другие же могут, другие как-то же могут. И я вот понимаю, да, действительно, другие могут, а я вот не смог. Вот. И все, и вот так. Поэтому жертвы не должны становиться, но становятся.
А почему поэтому... в церкви принято вообще расплачиваться отношениями ради вот заповеди, скажем, да?
Слушай, ну это вот один из тех вопросов, которые делает для нас Евангелие актуальными. То есть, понимаешь, эта актуальность настолько высокая, что мы забываем. Послушайте, Христос пришел не к язычникам, Христос пришел к верующим. Это первое сопоставление. Второе. Они поклонники того же Бога, что и мы. У них все то же Писание, что и у нас. Ну, только вот исключая Нового Завета. Но там можно было рассмотреть Бога и доброго, и милосердного, и любящего. Почему они выбрали именно такого Бога, я не знаю. Да? Но я про что хочу сказать. Умные люди. Ну, кто назовет евреев неумными? Они умные люди. Они наделали ошибок. И мы делаем те же самые ошибки. То есть мы делаем вот ровно те же ошибки, что делали евреи. Человек для субботы. человек для заповеди, человек для церкви. А получается, что когда приходит Бог на землю, он говорит: да нет, ребята, суббота для человека. Заповедь дана, чтобы вам было хорошо, а не чтобы вы носили бремена неудобоносимые. Да? Заповедь – это не запреты, это не столько запреты, сколько советы по поводу того, как устраивать жизнь. Да? И в этом смысле церковь должна облегчать жизнь, церкви должно быть легко, хорошо, сюда должно тянуть, а сюда заставляют идти и говорят, что вот не придешь, будешь грешным. Почему надо заставлять человека? Почему он сам сюда не бежит? Вот какие вопросы должны церковные лидеры задавать, служители. Почему служители превратились в тех, кто руководит церковью, а не тех, кто служит этим людям? Вот. И мы, на самом деле, когда ты задаешь этот вопрос, почему мы жертвуем? Да потому же, что и фарисеи жертвовали отношениями. Вот ровно поэтому же. Потому что для нас наша самоправедность имеет гораздо более высокое значение, чем те люди, которые находятся рядом с нами. Какое-то ощущение, что не Бог простил нам грехи, не Бог нам прощает грехи, а мы своей силой, своей вот способностью жить праведно спасаемся. И вот эта вот болезнь фарисейская, о которой Христос предупреждал, она сегодня очень актуальна. Она сегодня очень актуальна. Лицемерие заключается как раз в том, или ложь, да, заключается как раз в том, что мы делаем из себя праведников, будучи грешниками. Иоанн освободил, мне казалось, что Иоанн всех освободил и сказал: слушайте, да не бойтесь, Бог знает, что вы грешники. Не бойтесь этого. Старайтесь, конечно, не грешить, все там, стремитесь, но не бойтесь этого. Зачем вам одевать маски и приходить в церковь в масках? И это болезни, которые есть у фарисеев, они все перешли в наше общество. И в этих болезнях очень четко угадывается одно: ценность отношений или ценность людей невысока. Библия, законы, истина, проповедь. С проповеди не уйдешь, даже если очень туалет хочется. Или если не нравится проповедник, все равно уходить нельзя. И меня вот это поражает, понимаешь, Игорь, меня это поражает, потому что люди пришли отдать Богу это время, это безусловно. Но мы учим в церквях, вот чему, мы учим в церквях, что проповедь, даже плохая, всегда полезна. Но давайте зададим вопрос проповеднику. Почему я должен прийти и слушать проповедь, которая плохая? Почему ты не пошел, не получил образование? Почему ты не хочешь, или признаться не хочешь, что у тебя нет дара? Или ты не хочешь подготовиться? Что не так? Давай разбираться, давай мы поможем тебе, давай. Нет, мы будем говорить, что церковь должна слушать, не имеет права спать. А и давайте разрешим церкви спать. Вот если плохая проповедь, все, кому не нравится, встали да пошли. Вот бы чесали голову проповедники и говорили: а что случилось? Вы не любите Бога? Нет, нет, мы любим Бога, мы не любим скучные проповеди. И этот вопрос, который мы даже не ставим, потому что получается, что лидеры могут поставить этот вопрос, а члены церкви не могут. Как будто власти у них нет. А это все то же самое, все то же фарисейство. Кто-то задает тон, он говорит, что это правильно, и, в общем, люди, не разбираясь, соглашаются с этим. И это создает внутри церкви самой какое-то странное, странную, как это сказать, атмосферу, где все братья и сестры, но где нет друзей. А мне бы хотелось, чтобы церковь была наполнена искренними, открытыми отношениями, где можно было бы говорить все, что думаешь, и никто бы не боялся, и так дружба строится. Вот. И это большие вопросы. Большие вопросы. Для нас люди играют почему-то меньше цены, чем традиции, правила, законы, порядки. Вот как-то так.
Есть ли вообще обратная сторона у поддержания отношений? И вот когда отношения становятся неискренними?
Обратная сторона – это попустительство, конечно, безусловно. Здесь много можно говорить. Обратная сторона – это когда только материнская любовь без отцовской строгости или там, знаешь, популистские какие-то заявления, где людям много попускается, но с них не спрашивается. Потому что у человека есть потребность не только в том, чтобы его любили, у человека есть потребность, наверное, не в строгости, а знаешь как, в том, чтобы истина оставалась истиной. И если человек где-то ошибается, у него есть потребность, чтобы ему сказали, что он ошибается. Потому что если ему не скажут, потом он предъявит претензию и скажет, ну вы же мне не говорили, вы были нечестны со мной. Да? И вот эта честность, она должна соблюдаться в любом случае. Хорошие отношения строятся на любви, но именно эта любовь позволяет сохранить хорошие отношения, а вот эти хорошие отношения, в свою очередь, позволяют не поругаться с пастором, а выслушать его, когда он делает замечания. То есть понимаешь, в чем, да, разница? У нас есть базис – любовь, хорошие отношения. Именно они позволяют говорить открыто, спокойно, взвешенно о тех недостатках или о том, что нужно человеку исправить. Вот если нету этого базиса, и пастор приходит и говорит, ты такой-то, раз такой-то, это не воспринимается. Вот. Это нормально, это знают все, и мне кажется, вот эта обратная сторона попустительства, она ну, как бы, может быть убрана за счет как раз хороших отношений и смелости говорить открыто. Но смелость появляется, когда у меня есть вот отношения с людьми. Когда у меня их нет, у меня и смелости нет говорить. Что я им скажу? Я же не знаю. Ни ситуации не знаю, ни их не знаю. Вот. Но неискренность появляется не только поэтому, когда, вот, допустим, у меня есть слабость, и я боюсь подойти и сказать правду в глаза человеку. Да? Неискренность еще появляется тогда, когда мне что-то говорят, а я не признаю. И у меня есть достаточно таланта, чтобы переговорить человека. Он подошел раз, сказал, два, сказал, на третий раз он махнул, сказал, да и ладно. Не хочешь знать правду, ну и пусть. То есть способность услышать другого, когда тебе, может быть, даже не совсем комфортно, это тоже способность или, скажем так, вклад в отношения. Попытаться услышать и увидеть что-то, чего ты не замечаешь. Я не знаю, сколько у нас времени осталось, но скажу тебе так. Это отдельная большая тема, но мы не замечаем тех вещей, в которых более всего уверены. Вот мы не замечаем тех вещей, в которых более всего уверены, что у нас с ними порядок. Поэтому мы и не можем услышать. И поэтому, друзья, хорошие отношения, они даны нам для того, чтобы люди могли донести нас до нас то, чего мы сами не можем понять. Это как мертвая зона у водителя. Он не видит, он уверен, он поворачивается, авария. Вот. И здесь хорошие отношения и доверие должны, ну, должны влиять так. Но он мой хороший друг. Он не может мне говорить во вред. Он что-то хочет донести до меня. Надо услышать это. И в этом смысле отношения имеют безусловную ценность в церкви. То, ради чего стоит трудиться, то, ради чего стоит стараться, и то, ради чего стоит, собственно, жить.
Да, и Иларион написал, спасибо за искренние и честные мысли о наболевшем. Вот. Мы рады, что, Иларион, что ты с нами. Что называется, у нас осталось всего, собственно, пару минут. И давай подведем небольшой знаменатель все-таки. Можем ли мы любить Бога, если не научились любить людей?
Ой, можем легко. Бог такой хороший, его легко любить. Людей сложно любить. Людей сложно, они не такие, как Бог. Но с другой стороны, понимаешь, какая штука? Вот эту взаимосвязь, отношения с людьми и отношения с Богом установил не я. Она установлена апостолами, да, они это видели, знали, понимали. И, наверное, да, наверное, если мы не особо относимся хорошо к людям, то почему мы должны сказать, что мы хорошо относимся к Богу? Да, вот здесь один из самых важных вопросов, который можно задавать себе регулярно. Почему у меня не строятся отношения с тем человеком, с тем человеком, с тем человеком? Ну, а если со всеми не строятся отношения, тогда вопрос может быть действительно серьезным. Вот. Никогда не надо забывать, что мы можем ошибаться.
Ну, здесь, что называется, наше время подошло к концу, и здесь я могу сказать, что на самом деле Иоанн как раз, апостол Иоанн как раз и писал в своих посланиях о том, что если мы не учимся любить ближнего, который неудобный, который вот такой, который все время нас раздражает, то мы не сможем полюбить святого Бога, который вмещает этого человека, который пострадал за этого человека, и который готов видеть, понимать и принимать этого человека, которого мы не готовы видеть, не готовы принимать и не готовы понимать. И вот это понимание, оно основано не на нашем желании или нашем восхищение самим собой, а на Христе, который пострадал за нас. И вот тут, мне кажется, взаимоотношения являются лакмусовой бумажкой и наших взаимоотношений с Богом. Большое спасибо, Петр, за то, что был. Сегодня мы подняли такую важную тему, друзья, каждый четверг. В 15.00 в передаче «Погружение» мы говорим о самых важных вопросах человеческой жизни, о том, как нам наша вера и Писание, Библия помогает их решать. До свидания, благословит вас Господь.
Всего доброго.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.